Беседы с Брэнсом.
Здравствуйте. Сегодня с нами писатель и создатель канала «Антифашисты Прибалтики» Сергей Васильев. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер.
Вы вынуждены были бежать из Латвии осенью прошлого года, поскольку в Риге начинался процесс по обвинению вас в пособничестве террористам. Так как служба Латвии назвали вашу общественную деятельностью сбору гуманитарной помощи Донбассу в 2014-2015 году именно терроризмом. Почему вас так боятся в Латвии?
Боятся они не меня конкретно, Сергея Васильева, а боятся они любого проявления нелояльности по отношению к реальным хозяевам Прибалтики. Потому что вот сразу надо четко обозначить, кто есть кто на этом поле. Нет таких государств на самом деле, Латвия, Литва, Эстония. Они просто не существуют как государства. Это аватары, это куклы, петрушки, надетые на звездно-полосатую руку. И все существование вот этих образований полугосударственных, оно как раз направлено на уничтожение или, если невозможно уничтожить, то нанесение максимального вреда России вообще и русским в частности, каждому русскому в частности. И, естественно, когда вот такая идет тотальная война, это геноцид, этноцид невоенными средствами, конечно же, они будут очень нервно реагировать на любое проявление солидарности внутри русского общества, внутри русского мира. И вот это вот проявление солидарности с жителями Донбасса, которое в 2014-м всколыхнуло всю Европу, конечно, для них было шоком. Тогда в то время родилось огромное количество исследовательских статей с очевидным ужасом латышская пресса начала писать статьи, что же будет, в кого же будут стрелять русские из Латвии, если сюда придет Путин. И с таким же ужасом обнаруживали ответ, в общем-то, они собираются стрелять совсем не в ту сторону. Сразу после этого, после очень маленького замешательства, начались повальные и фронтальные репрессии. Очень помог им в этом Боинг. Вот до Боинга они никак не могли определиться, что с нами делать. А вот когда Боинг был сбит, а я, мое мнение, это сбили не сами. Так вот, когда был сбит Боинг, вот этот корейский, вот с этого момента, что называется, им карта и пошла. Они сразу после этого объявили и Донецк, и Луганск террористами, а все, кто помогает Донецку и Луганску, пособниками террористов. И с этого момента начались в Риге тотальные репрессии. В чем они заключались? Ну, первым делом, конечно, были возбуждены уголовные дела по вот этим указанным. Тогда еще не было новой статьи. Оправдание преступлений против человечности, она появилась только после 24 февраля 2022 года. А тогда это было пособничество терроризму, замечательная статья. По этому основанию было возбуждено порядка 10 тысяч уголовных дел, и начались повальные конфискации.
Вы сейчас говорите про Латвию?
Только про Латвию. На территории маленькой крошечной Латвии было арестовано и конфисковано больше, чем 1,5 миллиарда евро. Причем, в отличие от России, там власти особенно не заморачивались проблемой обоснования вот этих действий. Раз ты где-то был замечен в гуманитарной сфере, а мы же особенно не прятались, мы же не думали, что так будет. Мы откровенно, честно, собирали вот эти вот денежки, собирали гуманитарку, собирали... У нас были официальные места, куда можно было ее приносить, и никто даже не думал, что за это можно наказывать. И вот они, собственно, пошли по этим следам, и всех, кто там был причастен, так или иначе, начали привлекать. Ну, а самых активных, которые решили, что они могут быть умнее, чем вот эти вот товарищи, а я решил, что я буду умнее, они потом уже преследовали долго и по полной. А в 2022 году к сентябрю процесс против меня уже шел. Дело было передано в суд, но все материалы дела были засекречены. И вот это замечательное тоже европейское чисто правосудие, не имеешь права ты ознакомливаться с делом, не имеет права ознакомиться с делом адвокат. То есть надо верить на слово прокурор. И вот это вот дело, оно уже было передано в суд, и я понял, что дальше ждать не стоит. На этом можно заканчивать на мою эпопею лично. И тогда вот, конечно, уехал в Россию.
Очень хорошо, что вы здесь, и хорошо, что вы себя чувствуете здесь в безопасности. Давайте с вами поговорим о психологии окраин России. Откуда вот эта природа нацизма возникла?
Крайне интересный вопрос, который я начал лично для себя изучать сразу после 91 года. Потому что если на Украине вот эта проблема нацизма, она не была столь явной вплоть до 2014-го, то есть она где-то там на окраинах была, но она не была ярко выражена, то в Прибалтике она сразу моментально проявилась, причем она проявилась аж с 1988 года, то еще Советский Союз существовал, а проблема нацификации и проблема национального самосознания, вот так тогда это называлось, титульных народов, она уже достояла в полный рост. И тогда уже русских называли оккупантами и говорили о том, что необходима деоккупация, под которой понимали депортации. Я вел бы начало всего этого процесса с 1945 года. Мало кто знает, что после того, как был разгромлен европейский нацизм, который мы называем, считаю, неправильно, германским, он на самом деле был европейский. Так вот, после его разгрома были арестованы добровольческие дивизии ВАФНСС, в частности, в Латвии было аж две дивизии. Вот крошечная маленькая Латвия выставила две добровольческие дивизии ВАФНСС, которые очень хорошо отметились, хорошо в кавычках отметились в ходе войны. Они были почти все пленены и находились в лагерях. И вот в 1945 году коммунистическое правительство Советской Латвии пишет специальное письмо в адрес Сталина с просьбой освободить вот этих самых нацистов, вот этих самых эсэсовцев, потому что на территории Латвии не хватает рабочих рук, а начинает население плохо себя вести из-за того, что рабочих рук не хватает, а их там деды, отцы, братья и сыновья где-то находятся в заключении. И поэтому они не ручаются за то, что вот эти республики будут как-то себя дальше по социалистическому пути идти. И вот тогда, в 1945 году, в декабре месяце, со специальным решением Совета министров Советского Союза, из всех лагерей были освобождены нацисты и отправлены обратно по домам. Кроме всего прочего, у них из личных дел были вычеркнуты сведения о том, что они находились в составе коллаборационистских войск. Таким образом, по всей Прибалтике были возвращены домой 150 тысяч человек, которые совершенно спокойно затем работали в советских органах, причем на руководящих должностях, а некоторые были засвечены даже в райкомах и горкомах партии. Вот так вот началась вот эта вот песня. И не стоит поэтому удивляться вот этим случаем, когда приезжавшие советские люди в советскую Прибалтику встречали, мягко говоря, прохладные отношения, и иногда им вообще отказывали с ними разговаривать, иногда показывали неправильный путь. То есть вот это все дело было не просто так. Люди, которые сознательно пошли воевать за Гитлера, они не могли по-другому себя вести, и, оказавшись обратно в своих собственных пенатах, они, конечно же, передали эту психологию своим внукам, детям, и именно поэтому вот этот вот кадровый состав, он потом пророс таким пышным цветом. Но это еще не все. Обращаю внимание на такой интересный факт. В 1991 году, когда Советский Союз пал, в Латвии был снесен памятник Ленина. Памятник человеку, который государственную независимость преподнес Прибалтике на блюдечке с голубой каемочкой, без всяких сражений, без всяких условий. Мало того, прирезав, в частности, Латвии два куска территории, которые никогда к Латвии не относились. В частности, весь восток Латвии – это Витебская губерния. Треть Латвии – это Витебская губерния, где на момент, когда ее присоединяли к Латвии, проживало всего 2% латышей. А еще кусок Псковской губернии, так называемый Паталовский район. Памятник этому человеку сразу ментально был снесен. И поставлен памятник рыцарю Роланду, олицетворяющему тех людей, которые за латышей, латышей вообще за людей не считали. А самым светлым, самым золотым периодом расцвета Латвии до сих пор считается шведское правление. Это 100 лет с 1621 по 1721 год, когда жизнь курицы стоила дороже жизни местного человека. То есть вот такой выверт интересный сознания, о котором мы никогда не догадываемся. Но он есть. И можно рассказать о том, откуда это пошло. Я думаю, что вот это так выглядит, хуторской менталитет, то есть фактически менталитет народа, который всю жизнь жил на хуторах. Русская цивилизация, приходя на территорию Прибалтики, а также на территорию Украины, она приходила как урбанизированное население. Это население городов, где есть три формы сотрудничества между людьми. Хозяин, слуга, ну или холоп, и партнер. И, конечно же, приходя на территорию, но вновь занимаемую, всегда предлагалось третье, самое льготное сотрудничество. Это партнер. А у хуторского менталитета вот этого третьего входа нет. У них или холоп, или хозяин. И поэтому они, соответственно, определяясь, как вести себя с русскими, и понимая, что им не предлагают холопские отношения, они сразу определяли себя как хозяева. С позиции хозяева они потом уже и разговаривали. Так мало того, мы сами помогали в этом им самоопределиться. Именно вот в этом отношении. Я приведу еще один пример. Американские ученые после войны, в 70-е годы, изучали человекоподобных обезьян. Буквально жили внутри их стаи. Смотрели, как они себя ведут. Две группы ученых, одни техническое обеспечение, другие, соответственно, именно сами ученые. Последовательно к ним набивались в друзья. Первые просто прикармливали, приходили, оставляли пищу, уходили. И вот они, эта группа первая, оказывалась изгоями. Их сразу обезьяны ставили в самый низкий ранг в своей иерархии. Тот, кто пришел и отдал пищу и ушел, это изгой. Он не имеет права на какие-либо права. А вот вторая группа, она приходила и тоже давала пищу, но в обмен на что-то. И вот они становились богами.
Ты на что от обезьян можно получить? На что, например, меняли?
В обмен на банан надо принести камушек. Или в обмен на какой-нибудь финик надо бросить палку вот в дерево, чтобы сбить листочек. Какое-то надо было условие. Крикнуть вслед за исследователем, присесть, привстать, перепрыгнуть. Изучал и взаимодействие, и форм этого взаимодействия. И когда вот эти формы взаимодействия были изучены, был абсолютно побочный эффект, вот этот вот как раз выявление альфа, бета и гамма самцов. Так вот, между нациями это примерно такие же отношения есть. Можно еще одну аллегорию привести. В семье, где ребенка балуют, задаривают и прощают все его шалости, вот именно этот ребенок вырастает самого большого подлеца, который абсолютно безжалостен к своим родителям, которые его баловали, и абсолютно безжалостен к обществу, которое позволило его так воспитать. Это самые главные источники асоциального поведения. Так вот, все, что я вам сейчас рассказал, оно ложится на отношения между этносами. И вот все ошибки, которые можно было допустить, как плохие, очень заботливые родители, или как ученые, русская цивилизация за последние 300 лет совершала.
Хорошо, что нам сделать, чтобы не наступить на эти грабли еще раз?
Первым делом...
Я имею в виду после победы.
После победы. После победы первым делом не пытаться заниматься евгеникой. Коммунистическая партия пыталась вырастить принципиально нового человека. Они говорили о том, что стоит нам поменять собственность со средства производства, и вот здесь где-то вот вырастет тот человек, который будет абсолютно новый, не вырастет. Не вырастет. Еще в библейских хрониках написано, что мы, к сожалению, грешны, и грехи наши, которые первородные, будут всегда превуалировать. Мы можем только постараться составить таким образом самоограничение и ограничение со стороны общества, чтобы эти грехи не стали доминирующими, доминантами. Поэтому в первую очередь, что нужно делать, нельзя кормить русофобов. То есть человек, который когда-либо был замечен в негативном, в нелояльном поведении к государствообразующему народу, он не имеет права ни на что. Он не имеет права занимать государственную должность, он не имеет права вести бизнес, он вообще не имеет права по большому счету, быть членом этого общества. Причем его не требуется убивать, его даже не требуется куда-то там засовывать в тюрьму. Нет, его просто не надо подкармливать. Потому что асоциальное поведение не должно поощряться. И мы должны четко выработать правила, по которым нельзя пересекать, выработать эти границы, которые человек сам на себя должен накладывать. И тогда вот эти правила нужно обязательно соблюдать. Вот, например, если мы говорим про нынешнюю ситуацию, это проблема постоянного доминирования одной нации над другой, которую сейчас мы видим и в Прибалтике, и на Украине, она должна быть разрушена прямым запретом на какие-нибудь привилегии, которые присутствовали во время Советского Союза и присутствовали во время Российской империи. Вот этот запрет должен быть прямой, а любая попытка его каким-то образом обойти должна моментально, немедленно пресекаться. То есть человек просто должен исключаться из гражданского общества. Куда? Да куда угодно. Уезжай и доминируй там, где тебе хочется. Вот в Антарктиду над пингвинами. Но вот здесь...
А как это законодательно можно сделать?
Да, вот просто буквально так я вам рассказал, что все равны. Ну, уже нормально. Эгалите, фратерните, ну, все замечательно.
Но если все равны, как можно не дать человеку, который собирается, не знаю, пойти в структуру власти, избраться, если за него все остальные проголосуют, и все остальное, это как можно лишить каких-то прав?
Немцы Гитлера избрали абсолютно легально, да? Вот это был абсолютно законно избранный канцлер Германии. И вот посмотрите, как оно вышло. Значит, все-таки какие-то ограничения должны быть и на входе. Ни в коем случае нельзя пропускать избирательную кампанию для человека, по которому в программе стоят, как его программные установки, какие-то привилегии. Это нельзя допускать. Их надо пресекать сразу же, вот прямо там, немедленно.
Про привилегии я понимаю, согласна. Но вот все-таки как можно ограничить человека в каких-то правах из-за того, что его дед или там его отец был русофобом?
Первым делом, никто не должен отвечать за грехи своих родственников. Про это я вообще не говорил никогда. Конечно же, каждый должен отвечать за свои грехи и за свои действия. Поэтому, что делал дед, пусть за это отвечает дед. Сын за отца не ответчик. Это наши правила, и мы не собираемся их переступать. Но вот если ты взял на себя обязательства, и ты хочешь жить в этом обществе, которое должно иметь равные права для всех, то ты должен подтвердить вот эти свои обязательства чем-то абсолютно зримым и весомым. Если ты собираешься идти во власть, у тебя твоя предвыборная программа должна четко прописывать вот эти условия, вот эти принципы построения. Нет ни у нас, в нашем обществе, никаких привилегий ни для одной нации. И это нормально. Причем о них не может быть на локальном уровне. Если мы говорим о том, что вот, знаете, вот в этом месте будет привилегия у одних, вот в этом месте для других, вот это и как раз и является той самой бомбой, которая где-нибудь взорвется, и как раз вот по этим граничкам она и разорвется. Нет, у нас нигде, ни в одном месте не должно быть привилегий.
Правильно я понимаю, что вы выросли в Латвии?
Да, все правильно, я родился в Латвии.
Просто насколько хорошо говорите по-русски?
У меня есть такой постоянный уже небольшой троллинг, который я провожу регулярно с какими-нибудь национально озабоченными товарищами из Прибалтики. Я им предлагаю викторину. Я им говорю, давайте вот достанем средневековую карту города Риги, и на этой средневековой карте я вам сходу найду три топонима с прилагательным «русский». А вы найдите хотя бы один топоним латышский. Потому что русские на самом деле жили в Прибалтике испокон веков. Еще в средневековые времена, в старо-стародавние, посреди Латвии стояла крепость Кукейнос называлась, сейчас это город Кокнеса, который был резиденцией последнего Рюриковича. Это очень известный князь Вичко, Вячеслав Рюрикович, который затем погиб на подступах к Пскову в Тарту, повторив фактически подвиг 300 спартанцев. Он со своей дружиной перекрыл дорогу ордену, который туда шел. Но тем не менее, вот Латвия, это была, собственно, его вотчина. Кроме того прочего, когда Латвия стала ганзейским городом, в городе была библиотека, и там хранились записи о сделках, о торговых сделках, которые вели местные купцы, рижские купцы. Так вот, четверть этих сделок была оформлена на русском языке, записи Ганзейского союза. Это 1350-1650, вот вам примерно вот разница. То есть в рижском, тогда еще средневековом городе, было русское подворье, русская площадь, русская улица, русская церковь. То есть там все было. Даже есть в музее письма от епископа, где он жалуется папу римскому о том, что русские священники православно отбивают у него прихожан. Так что я почему так подробно про это рассказываю? Русские были в Прибалтике всегда. Они не пришли в 41-м, 39-м, 45-м году, нет. Они жили там всегда. Конкретно мои предки состоят из двух частей. Прапрадед по маме, мой получил землю в Прибалтике, тогда это была Витебская губерния. Я помню, я вам рассказал, что это кусочек. Так вот, он получил землю как крестовые денежки за оборону Порт-Артура. То есть он воевал в русско-японскую войну, ему получил Георгиевский крест, и вот из-за этого там ему прилагалась или премия, или земельный участок. Он взял земельный участок. Вот таким образом, в 1906 году моя семья со стороны мамы переехала из Псковской губернии в Витебскую губернию. Сейчас она это называется Латгалия. А мой папа оккупировал Латвию в 1942 году, когда его вместе с бабушкой захватили в Новгородской области и продали в рабство на территории Прибалтики. Так что вот история моей семьи. Вот такая из двух частей состоит. Так что я абсолютно на законных основаниях там нахожусь, и мои родственники тоже абсолютно на законных основаниях находились, как и все остальные полмиллиона русских, которые были на территории Прибалтики на момент, когда распался Советский Союз. Сейчас их, конечно, гораздо меньше. Сейчас осталось 250 тысяч, но все равно это большое число. И это большое число, опять же повторяю, это абсолютно в массе своей лояльные люди по отношению к России. Потому что до последнего момента, до момента начала массовых репрессий, 9 мая к памятнику освободителей города Риги приходило примерно 200 тысяч человек в день. Для города, где 800 тысяч было, это максимальное число жителей, это очень много, я считаю.
На самом деле практически все, потому что если есть совсем маленькие дети или больные, или старики, или кто-то просто не может из-за того, что работает, то все, кто мог, приходили.
Да, все, кто мог, приходили. Я вот, заканчивая наш вот этот вот диалог, я скажу мое личное мнение, которое, может быть, кому-то не нравится. Я считаю, что Прибалтика – это русская земля, на метр вглубь пропитанная русским потом и русской кровью. И будет с моей стороны огромным предательством по отношению к моим предкам, если возьму, развернусь, скажу, да, вообще-то не считается. Вот кемская волость, забирайте. Кто я такой, чтобы жертвовать этими кемскими властями, за которые бились мои предки? Да никто. Поэтому я обязан восстановить справедливость. Латыши, кстати, выпустили учебник истории. В 1917 году, они про него честно написали, взяли интервью у какого-то революционера. Не большевика, но тоже что-то вроде социал-революционера, который сокрушается, что никто из местной публики, из местной титульной нации не собирается отсоединяться от России. Им здесь хорошо. Латыши впервые за свою историю получили в Российской империи возможность выскочить из вот немецкого хлева, где их держали безвылазно бароны, и смогли учиться в Петербурге. А в Петербурге их учили за государственный счет. Смогли становиться офицерами, смогли делать военную карьеру, могли заниматься самообразованием, образованием. А торговцы могли наживать совершенно спокойно капитал, при этом особенно не заботясь о том, чтобы они их кто-то дискриминировал. В то время никто никогда местное население не дискриминировал. Поэтому на 17-й год никаких вот таких вот сепаратистских веяний внутри латышского общества не было. Как, впрочем, скажу, и в 40-м году, когда русские танки, советские танки входили на территорию Прибалтики, они были встречены цветами, и это было не постановочный кадр абсолютно. И действительно так и встречали. Потому что в то время латышская Латвия довела себя до точки замерзания, как, в общем-то, и сейчас.
То есть вы думаете, что если мы сейчас войдем в Латвию...
Сейчас нет. Сейчас нет, я объясню, почему. Это потому же, почему ничего не получилось на Украине. Нацизм – это серьезнейшая идеология. Я даже скажу больше, нацизм – это серьезнейшая религия. Я призываю вспомнить 45-й год, когда все уже было кончено, когда бои шли уже в Берлине, но, тем не менее, никаких восстаний антигитлеровских в Германии не было замечено. Обратите внимание, это очень важный факт, на это никто почему-то не обращает внимания. Нацизм построен таким интересным образом, что практически исключает какие-то восстания внутри себя. Ну, какие-то элитные группы могут быть, как там вот попытка нескольких генералов совершить переворот, но именно народных восстаний не будет. Не было и не будет. Не будет на Украине, не будет в Прибалтике, потому что они закрыты вот такой вот этой вот крышечкой нацизм. Нацизм обычно делает население с участниками преступлений. Посмотрите, как они интересно, красиво все время это оформляют. Шаг номер один. Часть населения объявляется привилегированной. Это же приятно. Вот ты был никем, а стал всем. Ну, почти вот по Ленину. Причем во всех твоих бедах обвиняется вторая часть населения. Тебе плохо, у тебя нет денег, у тебя плохая работа, тебя не любят женщины. Ты ни в чем не виноват. Виноват твой сосед. И тебе, чтобы стать лучше, стать мудрее, красивее и богаче, нужно просто дать ему по голове. А если ты дал, но богаче не стал, значит, слабо дал. То есть первый шаг – это объявить себя каким-то привилегированным изначально по рождению существом, а вторая часть – обязательно сделать тебя соучастником преступления. И они сделали. В 91-м году они сделали соучастником преступления всех местных латышей, когда объявили, что они должны проголосовать за лишение русских гражданских прав. Раз, и тогда уже были ограблены первый раз все общины, которые находились на этот момент, когда лишили их права участвовать в приватизации. Все, с этого момента вот эта часть латышского населения была у них в кармане. Примерно то же самое произошло и на Украине. Точно так же была разделена в 2014 году территория Украины на две части, на привилегированную и на изгоев. И после этого часть привилегированная была привлечена в качестве карателей для уничтожения второй части, части изгоев. И вот за это время, за АТО, вот эта часть большой привилегированной Украины стала соучастником одного большого преступления. После этого каким-то образом думать, что вот там какие-то восстания возникнут, практически нереально. Восстаний никаких не будет. Нацизм можно уничтожить только снаружи. Изнутри он не уничтожаем. Поэтому нам вот сейчас в нашем положении придется испить эту чашу до дна. Или мы его уничтожим буквально физически вместе с государственностью. Украинской, прибалтийской, а сейчас, наверное, думаю, даже и побольше европейской. Или, если мы где-то остановимся, то мы просто подарим, отложим эту войну и переложим ее на своих детей и на своих внуков. Вот надо четко просто понимать этот выбор. Или мы сами что-то доделаем, или доделать будут уже наши потомки.
А что делать с Прибалтикой?
Я буду говорить с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации. Так вот, с точки зрения Российской Федерации, особенно неинтересно, что там будет на этих территориях, лишь бы с них не исходила физическая угроза. Она сейчас исходит, потому что именно на территории Прибалтики прятались террористы, которые подорвали Дашу Дугина. Откровенно, прямо латышское правительство говорит, что оно готовит террористов и диверсантов для засылки на территорию России. То есть, а сейчас оттуда исходит конкретная угроза. Поэтому этой угрозы быть не должно. А источник этой угрозы – это государство. Не народы латышские, литовские, эстонские, а государства, которые находятся на этих территориях. Поэтому эти государства быть не должно. Именно они являются источником угрозы.
Сергей, какие у вас планы на будущее, на вашу жизнь в России? Что вы собираетесь здесь делать?
Я не знаю, что я буду делать в отдаленном будущем. У меня есть в Латвии незаконченные дела. Я хочу их закончить. А для того, чтобы это сделать, я сейчас готовлюсь как могу к этому процессу. В частности, вот буквально 2 дня назад я получил свидетельство оператора БПЛА.
И это беспилотники.
Беспилотники, да. Да. И мое заявление сейчас рассматривает один добровольческий батальон. Но, надеюсь, возьмут.
А что про общественную деятельность? Вашу серьезную общественную деятельность?
Она очень хорошо стыкуется с тем, о чем я сейчас сказал. Моя общественная деятельность ни в коем случае не противоречит. Потому что возвращаться в Латвию надо только с оружием в руках. Поэтому моя общественная деятельность направлена на то, чтобы таких, как я, готовых возвращаться с оружием в руках, было как можно больше.
Сергей, спасибо вам большое за это интервью. С нами сегодня был Сергей Васильев, создатель канала «Антифашисты Прибалтики» и писатель. Спасибо, Сергей.
Спасибо.
Беседы с Брэнсоном.